для нас очень интересно, что происходит в Украине. Это нас очень волнует, болит, потому что очень много чего видим. То, что происходило у нас, к примеру, 25 лет назад при развале Советского Союза. Конечно, много можно найти и общего, и различия как в положительном контексте, так и в отрицательном контексте. Есть позиции, когда у Украины есть более условное преимущество, к сожалению, конфликт не должно было быть, поэтому любые положительные, скажем так, отсеки коннотации, это, конечно, условно. И у Украины есть какие-то положительные моменты, есть, наоборот, какие-то сложные моменты, которые мы или прошли, или нас это не задело.
Назовите один-два
таких момента. Да, для меня очень, как конфликтологу, человек, который 25 лет занимается конфликтами в Грузии, очень важно те моменты, которые у нас мы пропустили. И это очень поздно поняли. У вас есть шанс это не пропустить, само собой. Хотя мы вот сколько дней находимся в Киеве, и у нас нет никакого, скажем так, амбиции учиться и предлагать, как вы должны делать. Это Украина суверенное государство, а общество довольно мобилизованное, хорошо и интеллектуально, и лучше разберется, конечно. Но мы можем только о нашем опыте рассказать. И считаю, что то, что мы пришли к чему-то через 10 лет и начали изучать другие конфликты, как Северный Ирландский, к примеру, Косово, или Косово, значит, Кипр, который дальше от Советского Союза были, примеры были менее адекватными. Вот грузинский пример, лично более четко могу сказать, естественно, за Молдову господин Андрей лучше скажет. У нас общее то, что общий знаменитель Россия. И более понятно, что произошло в Грузии и в Молдове для украинцев, которые захотят найти какие-то параллели. Это раз. Потом сразу же у нас во время войны Россия у нас была, по крайней мере, в Грузии, как миротворец, как посредник. И мы очень поздно, где-то через 10 лет поняли, как она заигрывала. А для Украины, насколько это утешение, я думаю, все-таки это какое-то уже ясно, но сразу же Россия стала стороной конфликта. И никаких иллюзий, никаких заигрываний нет. И сразу видно, что в эту сторону идти нельзя. Россия там явно уже четко показывает свою агрессию.
Когда вы говорите о войне, господин Закарешвили, вы какую имеете в виду?
Да, у нас параллельно, практически одновременно, хотя один год был промежуток, это в 90-х годах. Сперва была война в Южной Осетии, на территории Южной Осетии, 91-92 годы. И сразу же, по прекращению, можно сказать, в июне прекратилось, был подписан мирный договор между Грузией и Россией. И сразу же в августе началась, в 92-м году, война в Абхазии, которая продолжалась больше года, и в 93-м году, в сентябре, завершилась.
Господин Закарешвили, бывший государственный министр по примирению Грузии, к этому названию я еще вернусь, а сейчас Андрей Попов, он президент Молдовского института стратегических инициатив и был заместителем министра иностранных дел Молдовы. Возможно, я когда-то ослышался, господин Попов, но модерируя одну из международных конференций по защите прав людей на неподконтрольных территориях, по работе омбудсменов в различных странах, я услышал, как представитель Молдовы рассказывал о том, что им удалось защитить права человека, который служил в молдовской полиции, а при этом жил в Приднестровье. Я ослышался, или это такое действительно возможно?
Было несколько, возможно, случаев Катана, несколько судебных решений Европейского суда по правам человека, касающихся граждан Республики Молдова, проживающих в Приднестровье. Но, если позволите, пока я слушал ответ моего грузинского коллеги на ваш вопрос о различиях и схожестях, я для себя сделал 5 различий и 5 вещей, которые отличают в негативную сторону ваш конфликт от нашего приднестровского. Начну. Первое. У вас это еще живая рана, кровоточащая рана. Конфликт продолжается. 10 тысяч погибших, миллионы внутренних переселенцев и беженцев. Масштабы на порядок больше, чем в Приднестровье. У нас конфликт имел скоротечную военную фазу. 2 марта 1992 года начались военные действия, но они были велотекущими. Погибало по несколько человек в неделю, десятки, но 3 недели, с 19 июня по середину июля, были ожесточенные бои после того, как приднестровские гвардейцы захватили комиссариат молдавской полиции в городе Бендеры и ответная реакция молдавских органов. И в той фазе погибло всего около 1000 человек. Но как только 21 июля 1992 года было подписано между Молдовой и, внимание, не Приднестровьем, а Россией мирное соглашение о принципах урегулирования конфликта, больше за 25 лет жертв не было. Был один инцидент, один человек был убит, но это в результате не боевых действий, а действий миротворца, неадекватной реакции на человека, который проехал, не остановился. Так вот, у нас конфликт, война закончилась. В Украине об этом речи не идет. И, конечно, масштаб намного глубже, и рано глубже. Второе. У нас нет общей границы с Российской Федерацией. У нас есть 450 километров приднестровского сегмента молдавско-украинской границы. У вас приблизительно такой же сегмент, но абсолютно неконтролируемый Украиной и имеющий прямой выход к России. А Россия уже не та, которая была в начале 90-х годов. У России другие интересы, другие задачи, и это тоже осложняет для вас ситуацию. Третье, у нас, конечно же, нам удалось, несмотря на то, что конфликт продолжительный и его решение заморожено, нам удалось сохранить очень много межчеловеческих и межэкономических и культурных и инфраструктурных связей. Возможно, об этом поговорим, но когда я говорю, что у нас в Молдове сохранился общий чемпионат по футболу, и все первенства спортивные, они общие, в котором участвуют приднестровские команды, которые часто выигрывают, а потом выступают по молдавской квоте, под молдавским флагом в европейских первенствах, а потом принимают в ответных играх на приднестровских стадионах европейские команды, и там играют молдавский гимн и представляют, в частности, команду футбольную «Шериф», «Тирасполь», «Республика Молдова» и молдавский, и клубные флаг этой команды. Вот такие вещи здесь уже представить сложно. В плане позитива можно сказать, что у нас конфликт начался, как и в Грузии, в контексте распада СССР. Это была попытка Москвы использовать определенную самобытность этих регионов для того, чтобы убедить и вынудить республики, которые ратовали за отделение, остаться в обновленном СССР. Этого не получилось, но тем не менее вот эта составляющая была. Сейчас Крым и конфликт на востоке Украины в совсем другом контексте. Мы не говорим о распаде СССР, скорее всего, говорим об обратном процессе попытки России восстановить свое влияние и эксклюзивную сферу интересов.
И вот тут я вспоминаю то, что вы совсем недавно сказали, господин Попов. Россия уже не та, что была в начале 90-х. Вам могут многие возразить. Что вы, Россия была, есть и будет такой, какой она есть.
Ну, знаете, я бы здесь сказал по-другому. У нас с Грузией, возможно, в начале 90-х и все эти годы могли быть какие-то иллюзии. Вот у вас есть определенное преимущество. У вас есть наш опыт. Вы видите, что у нас работало, и у нас с Грузией мы не сравнили, у нас немножко разные стратегии поведения. У нас больше акцент на вовлеченность, на сохранение, на мягкую силу. У нас никогда не был, даже как план Д, Б и Е рассматривался, никогда не рассматривался сценарий военных мер по решению конфликта. Никогда. Вот, исключительно переговоры. И у нас стороной переговоров являлась всегда, вот, несмотря на то, что соглашение о прекращении огня подписано с Россией, но сторона конфликта — это Приднестровье. И вот вы, смотря на нас, наверное, от каких-то иллюзий можете уже избавиться и какой-то главный вывод сделать, в том числе и по интересам России. Очевидно, и это показывает опыт Приднестровья, это показывает опыт Абхазии, Южной Осетии. Несмотря на то, что Москва декларирует, что ее мотивацией, задачей является обеспечение прав, защита населения этих регионов. Но правда в другом. Правда, это задача больше не интересует не Приднестровье, а вся Республика Молдова. И использование неразрешенного конфликта в качестве рычага для влияния на процесс принятия решений в Кишиневе, в Тбилиси и в Киеве. И поэтому модель урегулирования, на которое может согласиться Москва, она не кроется столько в создании какого-то льготного режима, особого режима, автономии, статуса, где бы был бы другой статус русского языка, права, условия, налоги. Нет. Цена, которую Россия готова, возможно, была бы заплатить и принять, это только включение этих регионов в общее государство, в такую конструкцию, в которых эти регионы имели бы право и возможность не только влиять, но даже иметь право вето на процесс принятия каких-то важных решений.
Андрей Попов, президент Молдовского института стратегических инициатив и вице-председатель Ассоциации внешней политики Молдовы, в студии Громадського радіо в программе «Київ-Донбас». И еще один гость, это Паата Закарішвілі, который был государственным министром примирения Грузии с 2012 по 2016 год. Господин Закарішвілі.
Дольше, простите, это Андрей Попов говорит, просто Паата скромный человек. Он занимал эту должность дольше, чем его предшественники. Более чем 4 лет.
Вот, понятно, министр финансов, министр инфраструктуры. Вот у нас, например, министр по оккупированным территориям, можно сказать, реинтеграции, и вдруг такое, ну, неправительственное слово, по примирению. Ну,
по-русски можем сказать неправительственное, но по-английски reconciliation, очень четко политический термин, reconciliation. Оно называлось реинтеграцией до того. У него своя история, очень коротко тогда скажу, раз вопрос так поставлен. Министерство называлось по вопросам разрешения конфликтов. И в феврале 2008 года, то есть за 6 месяцев до эскалации конфликта в Южной Осетии 2008 года, поменяли название. И стало Министерство по реинтеграции. То есть ничего не изменив, то есть не разрешив конфликты, Министерство поменяло название. Получалось, что конфликт исчерпан, сейчас остается реинтеграция. В самом деле реинтеграция в теории конфликтологии, самый последний этап разрешения конфликта. Все остальные этапы проведены, примирение, там, это доверие, в остальном доверие, экономические связи. Я показал, и вдруг 2008 год, август, я показал, ассоциативно сказали, извините, Это ваша политика реинтеграции. И полностью отказались от сотрудничества с таким министерством. То есть, если бы не было бы старого названия, тогда никаких проблем не было в реинтеграции. Но тогда как меняешь название с разрешения конфликта, и вдруг конфликт начинается, конечно, они считают, они не видят Россию в данный момент, видят только Грузию, они полностью отвернулись от грузинской политики, которая, так, по их мнению, цинично меняет название и вовлекается в войну. Поэтому, когда я пришел, стал министром, один из задач, потому что у меня были неплохие связи с абхазскими и осетинскими обществами, но я не мог восстановить эти отношения формально, потому что раз они отказались от старого министра, почему они должны со мной разговаривать? Потому изменение названия дало мне возможность напрямую выходить уже на Сухуми и Цхинвали. Это был чисто прагматический шаг, и оно сработало.
А напрямую на Москву вы выходили?
Это не мое дело, это Министерство иностранных дел, то есть моя задача — внутренняя политика, это внутренние конфликты для Грузии, Абхазии и Южной Осетии, поэтому моя задача была показать им другую Грузию. Министерство иностранных дел работает с Россией, то есть это у нас три конфликта фактически, межгосударственный конфликт, грузино-российский и внутри Грузии, грузино-абхазский, грузино-осетинский.
Вот в Украине многие люди не хотят признать, а может быть боятся признать, что украинская ситуация имеет, ну, хотя бы элементы внутреннего конфликта. А от грузина я слышу, что внутренний конфликт. А в Молдове как смотрят на ваш конфликт, господин Попов?
Ну, знаете, нет черно-белого понимания, и есть несколько факторов. Когда, знаете, есть поиск ключей. Где ключи? В Киеве, в Брюсселе, в Москве, в Кишиневе, в Тирасполе. Я считаю, ключей несколько. И для того, чтобы открыть, знаете, как в банках таких, там несколько ключей. Можно открыть один, но если второй не был открыт, тогда дверь не открывается. Нужно работать параллельно. Нужно сделать разграничение. Есть вещи, которые от нас практически не зависят или не зависят сейчас. Для того, чтобы они изменились, нам нужно сделать какие-то предварительные шаги, подготовить. Так вот, к этим вещам я отношусь интересы и политику России. Это жесткое заявление, но для меня это данность. У России такое видение своих интересов. Я его не принимаю. Но не считаться с ним, закрывать глаза на это, я тоже не могу. Повторюсь, Россия хотела бы другое решение и у вас, и у нас, но пока нет сил, нет ресурсов его провести. Была попытка в 2003 году создания федерации, которая давала бы Приднестровью право вето. Вот нету возможности это решение провести. Но на решение, которое бы приводило бы к реинтеграции этого региона и людей, там проживающих, в единую функциональную страну, способную развиваться, принимать свободные решения, без каких-то гарантий для Москвы, что Молдова вместе с Приднестровьем не идет на Запад, вот Россия не готова это принять. Так вот, это мы изменить не можем. Но что мы, уверен, можем изменить, это два других направления. Я говорю исключительно о Молдове, хотя, возможно, для кого-то будет и параллели с украинской ситуацией. Первое, это мы можем, от нас зависит. И не надо прятаться за войну и за русские танки. Мы можем и должны не забывать о том, что вот территория, которая подконтрольна нам, у нас за ней ответственность. И от того, сможем ли мы продвинуться по пути реальной, не декларативной, и евроинтеграции, а реального изменения всех аспектов жизни в обществе, борьбы с коррупцией, создания действующей юстиции независимой, создания институтов, создания развития свободной прессы и так далее и тому подобное, от этого очень многое зависит. Комфортность граждан, проживающих здесь, это очень важный фактор притяжения. И второе, мне кажется, и здесь я прямо отвечаю на ваш вопрос. Есть внутренняя составляющая конфликта, есть люди, которые там живут. И я вижу в истории конфликтов и в практике есть два подхода. Один подход говорит о территории, которую нужно вернуть. И когда ты очень много заботишься о территории, когда нужно вернуть, часто забываются люди, которые там проживают. Мой подход другой. Я считаю, что в первую очередь нужно делать акцент на людей, которые там живут. Признавать, что в силу ряда причин, тем более в результате трехлетней войны, эскалации и радикализации, происходят какие-то изменения в сознании. Есть какие-то страхи, частично обоснованные, частично результаты каких-то мифов и пропаганды. Но это реальность, а не есть такое восприятие. Есть озабоченность, есть интересы. Так вот, очень важно в своей политике не подыгрывать эти страхи на эти страхи и не давать дополнительные аргументы России использовать и манипулировать, а наоборот, показывать этим людям, проживающим там, что они, что мы их считаем частью своей страны, своими братьями, даже если сейчас у них другая точка зрения и другие геополитические претензии, но не относиться к ним как к изгоям, как к коллаборационистам, как к предателям, с которыми мы не хотим жить. И даже если это не показывается, то иногда это подразумевается. Так вот, если нам удастся вот так относиться к этим людям, я думаю, мы сможем продвинуться по этим двум направлениям: внутренняя политика изменения и отношение к этим людям, которые создадут такой контекст, в котором продвигать геополитические интересы будет сложнее. И очень важно, чтобы люди там проживающие поняли, что кто-то прикрывается их интересами, а кто-то реально готов видеть их частью своей страны и готов создать условия, в том числе и в плане широкой децентрализации, особенного статуса, где главные озабоченности этих людей были решены.
В студии программы «Киев-Донбасс» Андрей Попов из Молдовы и Паата Закарияшвили из Грузии. Вы сможете прочитать на нашем сайте громадскирадио.орг, кто они такие с точностью до единой буквы. А сейчас у нас еще есть немного времени. Господин Закарияшвили, вот вы в бытность свою министром по примирению, государственным министром Грузии. Насколько ваша деятельность была направлена на контакты с Абхазией и Южной Осетией, а насколько на внутренних вынужденных переселенцев грузинских?
У нас два министерства. То есть мой портфель заключался исключительно на контакты с абхазами, с осетинскими сторонами. У нас есть отдельные министерства по вопросам перемещенных лиц из оккупированных территорий. И это моя позиция, это чисто политическая, это чисто социальная, то есть обеспечение бизнеса, проживание для перемещенных лиц, там социальная поддержка, ну, фактически один из предложений здравоохранения социальных услуг, можно сказать. Там не политические вопросы решаются, потому что касается внутри грузинского контекста. А абхазские и осетинские стороны, они находятся вне юрисдикции сегодня Грузии, соответственно, у нас не нужны политические какие-то диалоги, поэтому на самом деле мои контакты моя деятельность никак не была связана с перемещенными лицами.
Очень интересно рассказывал Андрей Попов о том, как, например, приднестровские команды принимают участие в чемпионате Молдовы по футболу и даже представляют Молдову в европейских кубках, когда звучит молдовский гимн, поднимается, очевидно, флаг Молдовы. А нечто подобное, это, ну, я бы это сказал, такой такая эпизодическая юрисдикция, да. Например, недавно, когда Грузии был предоставлен режим безвизовый, было специальное разъяснение, что он распространяется также на тех граждан Грузии, которые живут на неподконтрольных территориях в Абхазии и Южной Осетии.
Аналогично Малу уже 3 года.
Вот для меня и то, и другое – это обнадеживающий знак. Но в Украине существует довольно мощное мнение, что люди, которые живут на неподконтрольной территории, сами сделали свой выбор и так далее, и так далее. Вот пусть сейчас и расплачиваются. Насколько были или до сих пор есть такие мнения, популярные в Грузии и в Молдове?
Уже не популярны. После войны, после 90-х годов, однозначно, те люди, которые остались на оккупированных, тогда еще не считалось оккупированной территорией, закона не было, но на той территории, которую Грузия не контролировала, в том числе этнические грузины, которые там остались, в Глазском районе, например, в Абхазии, они считались почти что предателями. И к ним очень строго было отношение на пропускных пунктах и так далее, оскорбляли, унижали. А сейчас ситуация настолько изменилась, что об этом публично кто-то не может сказать. Это не считается корректным. Хотя, может быть, кто-то думает. Но зато публично говорится другое, что эти люди сохранили контакты между грузинами и осетинами, грузинами и абхазами. Соответственно, они уже часто, я часто и другие, говорят, они герои, которые в самых тяжелых условиях они сохранили связь между этими людьми. Они занимаются торговлей, они привязали. То есть они не дали полностью оторваться абхазское и осетинское общество от остальной части Грузии.
Спасибо, Андрей Попов.
Я свой ответ построю вокруг 3 понятий. Перспектива, инвестиции и дифференциация. Перспектива. Нету быстрых решений. И очевидно, что и для вашего конфликта еще нужно остановить войну, во-первых. А во-вторых, решение нужно будет строить и принимать определенные промежуточные решения. И это займет время. Я не могу сказать 5, 10, 15 лет, но... Это вопрос лет. Второе. Раз вопрос лет, нужно соответствующим образом сделать шаг назад, попытаться сбавить эмоции, что очень сложно в условиях войны, которая стирает нюансы и делит общество на своих чужих, на патриотов и предателей. Это очень плохо. Это осложняет процесс рационального принятия решения. Ведь задача государственных мужей в том, чтобы решения принимались в интересах страны, даже если они популярны, но ни в коем случае не на эмоциях. Это вот очень сложно в нынешней ситуации, я вижу, принимать рациональные решения, которые большой соблазн для кого-то сразу тебя обвинить и в конкурентной политической борьбе от тебя избавиться, как от предателя. Второе. Вы знаете, мы аграрная страна. Мы знаем, что такое сажать сады и виноградники, и знаем, что это ты посадил виноградник или яблочный сад, ты потратился, взял кредит или усилия сделал, но ты не получаешь сиюминутного результата. Через год, через 2, даже через 3. Нужно время. И это все время нужно этим садом заниматься. Так вот, по аналогии, в решение конфликта тоже нужно инвестировать и часто идти на шаги непопулярные, которые многие воспринимают как уступки, а кто-то воспринимает как инвестиции. Но это нужно грамотно делать и реалистично. Инвестицию в восстановление связи, в убеждение этих людей, в поисках к ним ключей и восстановление доверия, чтобы тебе верили и к тебе тянулись. Так вот, этот процесс очень сложный, потому что он не предполагает сиюминутной отдачи. Но вот вопрос того, чтобы или простые граждане, или экономические агенты все-таки видели в наших странах, в Грузии, в Молдове и в Украину, как страну, которая хочет им помочь, не хочет заблокировать. Это очень важно. И почему я говорю о дифференциации? Вот нужно понимать, что не все так черно-бело. Я тоже слышал о коллаборационистах, о предателях, о сделавших свой выбор, но я также слышал от конкретных людей, которые любят Украину, которые видят свое будущее в Украине, и которые считают себя, не преданными, но забытыми. От них отвернулись, их не понимают. Как может человек, у которого больная мама, или которого нету денег арендовать квартиру, просто сняться с места? Он вынужден подстраиваться. А потом эффект радикализации, а потом эффекты другие. И что нужно делать в это все время? Нужно вести себя таким образом, чтобы не забывать этих людей и делать различия между администрацией, в основном в своей массе выполняющие чьи-то задания не в интересах людей, и простыми людьми.